Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». Это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Гламур. Часть вторая. Повтор 2008 года. Гламур на телевидении и в кино. Обсуждают кинокритик Юрий Богомолов, медиакритик Анна Качкаева, на тот момент ведущая программ «Радио Свобода» и зав. Кафедры МГУ. Сейчас она уволена с поста декана факультета медиа Высшей школы экономики. Культуролог Вера Зверева, журналист и драматург Михаил Калужский, ныне живет в Берлине. Яна Глембуцкая, проректор Новосибирского театрального института. Андрей Дерябин, социальный психолог. И кинокритик Антон Костылев, ныне покойный.
Человек, который придумал определение «путинский гламур», Лев Семенович Рубинштейн, хотя он иногда отказывается от этого авторства, говорил о том, что место новой идеологии занимает такая облегченная визуальная композиция, я бы сказала. Мне кажется, что некоторые принципы глянцевой журналистики перекочевали в область кино и телевидения. Я бы хотела для начала, чтобы вы привели примеры выдающегося путинского гламура на телевидении или в кино. Михаил Калужский.
Это передача, название которой столь прекрасно, что она может быть своего рода синонимом путинскому гламуру. Это передача, которая называется «Модный приговор», где бедные или не бедные девочки приходят в том, в чем они ходят обычно в своей жизни, и там из них делают таких красавиц по модели и шаблону клише, ну, те, кто делает эту передачу.
Михаил Калужский, спасибо. Антон Костылев?
Если глянец понимать как пространство идеального, то на телевидении, конечно, это, с одной стороны, допустим, шоу Зверева, потому что, ну, он идеален, и представляет собой некое такое место, которое тоже идеально. С другой стороны, это пространство идеальной тайны, идеального заговора, идеальной трагедии, то есть, допустим, фильма Мамонтова или истории про призраков, которые живут в центре Москвы. То есть у нас все совершенно.
Антон Костылев, спасибо. Анна Качкаева?
Я думаю, что одной из главных тенденций всего телевизионного пространства этого времени была история с подражательством всему. И в танцах, и в цирке, и в героях, и в детализации, и в минуте славы, когда люди, которые, неважно, звезды они или обычные люди, самовыражаются, подражая кому-то. Это одна из очень выраженных, на мой взгляд, тенденций этого времени. И вторая, связанная с исторической плоскостью гламуризации, когда исторических личностей уплощают, упрощают, и из тиранов делают слезливых переживателей по поводу личной жизни, потому что вот документалка, которая разлилась безбрежным просто морем, особенно в первый срок Владимира Путина, и чуть-чуть остатки, так вот, все эти Брежневы, Сталины, Федуловы и прочие, все вот это вот, оно тоже, конечно, было исполнено в контексте работы со звездами, с их личными переживаниями, любовниками, драмами и прочим пространством, которое отчасти философски вполне, подложив под это некую концепцию, когда-то выразил Александр Роднянский, который сформулировал для своего вполне успешного детища СТС сначала идею того, что это пространство частных ценностей, фабрики звезд, фабрики грез, вернее, романтики позитивного, приятного, очаровательного, в конце концов, буквально гламуры переводятся как очарование.
Да, чары, очарование. Да,
да. Поэтому вот эта вот очаровательность во всех смыслах, она и должна была очаровывать народное население, которое следило за телевизионным пространством.
Спасибо, Анна Качкаева. Вера Зверева.
Действительно, изначальное пространство в медиа, где должен был располагаться гламур, как кажется, это мир потребления, моды, индустрия моды. Но сейчас мы уже перечислили несколько типов программ, которые принципиально отличаются от этого изначального места гламура. То, о чем сказала Анна, программы о истории, например, или концерты, шоу, где люди демонстрируются нам в качестве некоторых идеальных звезд. Проблема, как мне кажется, состоит в том, что гламур, как пленка, начал покрывать все форматы на телевидении. Если отвечать на ваш первый вопрос о том, что для меня является самым ярким примером гламуризации ТВ, это, конечно, то, что происходит с новостными и информационно-аналитическими программами, которые целиком и полностью переключаются на язык облегченной журналистики, на язык инфотеймента, на формат не аналитический, но развлекательный, который конструирует очень привлекательную, яркую, легкую поверхность, по которой можно беспроблемно скользить, но за которую решительно не нужно заглядывать. В этом смысле, как знаки гламура, я бы обозначила новостные программы по центральным каналам и такие программы, как, скажем, «К барьеру» или «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым.
Спасибо, Вера Зверева. Яна Глембовская, пожалуйста.
Поскольку я смотрю только новостные программы, и то редко. У меня тоже впечатление оттуда, но только они связаны не с содержанием тех сообщений, которые мы получаем в новостных программах, а с обликом ведущего. Вот я недавно задумалась, чем они меня все так огорчают. Огорчают меня тем, что я там не вижу ни одной личности. Это все аппараты для словоговорения. То есть их даже хорошими артистами назвать невозможно, потому что они не транслируют темперамента, не транслируют никакого отношения. И понятно, что над этим поработали редакторы и специалисты по кастингу точно так же, как над дискурсом, над тем, что они произносят. Это какая-то вот эта пена, которая уже последний штрих внесла в убийство телевидения как медиа, который может быть хоть как-то серьезным и искренним.
Спасибо, Яна Глембовская. Юрий Александрович Богомолов, пожалуйста.
Да, у меня такое впечатление, что мы все свои негативные эмоции, которые у нас есть по поводу телевидения, и все, что в нем происходит, называем одним словом гламур. Что, по-моему, все-таки мы делаем неправильно. Если подразумевать под гламуром все-таки нечто беспроблемное, и
при этом прекрасное,
да,
очаровательное.
И идеализированное, не идеальное, да, а идеализированное, да, точнее было бы сказать, то здесь, конечно, надо отметить и те программы, о которых говорилось, вот эти развлекательные, да, но в данном случае это естественно. И прежде всего это ведь зародилось на нишевых каналах, на Муз-ТВ, да, на ТНТ, на СТС и так далее. Потом это стало, естественно, переползать, и федеральные каналы, да, государственные каналы стали оттуда вытягивать идеи, вытаскивать звезд. Да. Тут можно было бы еще сказать о сопутствующем процессу гламуризации, звездификации всего эфира. Да. Там ведь как бы сегодня ни одна программа не может тронуться с места со старта, если паровозом не стоит какая-нибудь звезда или пару звезд. И в данном случае это начинается вот с этого. Что такое звезда? Это звезда, это в фокусе, значит, наше массовое представление о прекрасном, мужественном, замечательном, очаровательном и так далее. Вот что такое звезды. Вот в какой мере они выражают вот эти массовые устремления, в такой мере они становятся звездами. И здесь для меня проблема гламура не в том, что он есть, а в том, что его чрезвычайно много. Вот в этом, так сказать, проблема. А то, что гламур должен быть и должен занимать свою определенную нишу, это очевидно. Вот в качестве, если пример, я уже забыл название этого сериала, но был очень такой в этом смысле показательный, где очень длинноногие девушки сосредотачивались где-то в районе Дагомыса и охмуряли олигархов. О чем там была речь? О том, как, значит, подцепить, о том, как удержать, о том, как, значит, скрыть ту или иную интрижку и так далее. Вот этот круг мотивов и тем. Но и тут еще один фактор работает, конечно. Ведь мы забыли немножко, что на нашем телевидении очень доминировала так чернушная тема. И в конце концов гламур оказался неким полюсом, который стал дополнением к этой теме. И в конце концов в программе, предположим, «Пусть говорят», это все сливается в одну кашу.
Гламурная чернушность.
Гламурная чернушность, или, да.
Мне кажется, что тоталитарный гламур. Можно еще всякие определения давать.
для меня апофеоз путинского гламура – это выход Путина и Медведева на Васильевский спуск под рев толпы в антураже рок-концерта. Я употребляю словосочетание «путинский гламур» ровно в том же смысле, в котором мы говорили «хрущевская архитектура» или там «лужковская архитектура». Хочется просто определить это время и связать этот стиль с конкретным правителем. А вот теперь давайте про сочетание чернухи и гламурности. Мне кажется, эта тема дико интересная, потому что здесь нужно как-то разобраться, почему все-таки программы про криминал, вот мне кажется, они абсолютно в этом гламурном ряду находятся. Анна Качкаева, может быть, сказала бы.
Они находятся в этом ряду, хотя, конечно, я бы не рискнула их, к ним применять слово «очарование» или «чары». Хотя стилистика, форма, как известно, у сообщений есть несколько репрезентирующих характеристик. Это не только что, но и как. Вот в смысле «как», конечно, ритм, темп, стиль, реконструкция, игра в докудрамы, восстановление событий, бесконечные имитации людей, якобы документальных, недокументальными, корреспонденты, которые бесконечно меняют профессию или пытаются, во всяком случае, говорить не на языке фактов. Милиция, которая участвует во всех этих полукриминальных и криминальных историях в качестве поставщика информации, интерпретатора в том числе, персонажи в погонах. Вообще ведь первый срок, он, его тоже можно говорить, что это такой гламур в погонах, потому что товарищей в погонах было так много от сериалов до новостей, что они тоже стали такими отдельными персонажами. А апофеозом этой чернушной темы стало все то, что в эфире НТВ мы называем телевидением трэша, потому что это переплелось с игрой на интерес к низу, к пошлости, к таким проявлениям уродства. И, если угодно, это тоже часть развлечения. И кинокритикам больше, чем мне, известно, что фильмы группы «Б» со всеми их ужастиками, хоррорами и прочими давлениями на эмоциональное и инстинктивное прекрасно находят своего зрителя во всем мире, и это часть массовой культуры. Вот то, что в телевизор ломанулось стилем, сутью и целым каналом практически, а потом еще нашло ответвление в виде мистических проявлений, и тоже уже нишевые каналы появились, особенно мужских. Почему-то считается, что все мужчины не просто мачо, но еще и пошляки, и такие грубоватые, хамоватые персонажи. И это тоже наложено, конечно, жизнью, потому что вы посмотрите, как с нами с экрана общаются власть придержащие. Вообще, эта дворовая лексика, которая накрыла контекст, она тоже сильно повлияла на то, что чернуха переплелась вот с этой медийной развлекательностью. Mm-hmm. Потому что все ковырялки в носу, хотелки и мочилки – это все из одного того же ряда, который вполне укладывается.
Не угодишь. Когда Брежнев был, да?
И да, и этот и вот никак.
Нам было неприятно, что он все время что-то такое по бумажке и так далее, да? И говорил абсолютно, так сказать, бюрократически. Теперь пошла вот такая лексика. Просто середины не бывает в этой жизни, как у маятника.
Все это работает по принципу понижающей селекции. Мне не нравился Брежнев, мне не нравится то, что происходит сейчас, потому что это такое обыдление вполне себе сознательное. И ничего с этим поделать нельзя. С этим можно либо согласиться, либо не согласиться. Наше телевидение согласилось.
«Путинский гламур. Часть вторая. Архив 2008 года».
Если мы говорим о чернухе, то, мне кажется, здесь важный момент вот какой. Она подается в блистательной дизайнерской упаковке. Все ухищрения монтажа, все ухищрения красоты изображения, мне кажется, брошены на то, чтобы говорить о смерти и об ужасе, об убийствах и о кошмаре в очень съедобном, облегченном виде. И вот, мне кажется, здесь чернуха 90-х не вступает в противоречие с неогламуром 2000-х. Антон Кострев, пожалуйста.
Говоря о гламуре, сейчас мы имеем в виду образы эпохи. Да? Вот то, что останется в памяти. Мне кажется, что образ эпохи — это всегда... Ну, это довольно идеологизированная штука, так или иначе, да? И, допустим, у нас есть «Улыбка Гагарина», у нас есть Михалков, идущий по метро и поющий в фильме там «Я шагаю по Москве». Это образ эпохи некой победившей идеологии. Только победившая идеология дает внятный, сконцентрированный образ. А то, что происходит сейчас, на самом деле никаких образов не дает. Там, допустим, 90-е. У нас есть «Горящий белый дом», у нас есть «Дернутый Дзержинский», у нас есть
«Ельцин на танке»,
у нас есть страшные истерические кадры НТВ во время дефолта. У нас есть всякие разные штуки. А сейчас вот картинки, которые сказал бы, вот это нулевые. Да? Вот, какая это картинка?
«Дост» и «Беслан» — это нулевые.
Вы уверены?
И «Нью-Йорк».
Вот там, «Нью-Йорк», да, «Нью-Йорк». Там это нулевые. А «Норд-Ост» и «Беслан», к сожалению, уже изъят практически. Как в свое время были изъяты саперные лопатки в Тбилиси, а то, что происходило в Фергане, Вильнюс и так далее, да, это не стало 80-ми, 90-ми, да, оно как-то ушло в песок.
Так проход двух звезд по Кремлевской площади,
да,
видимо...
Да, это один из немногих ярких действительно образов, которые, по всей видимости, останутся. И это говорит о том, что идеология, которая явила бы нам вот этот самый образ, ее нет.
Михаил Калужский, пожалуйста.
Если еще на шаг назад к обсуждению, как Чернуха соотносится с гламуром, то я полагаю, что все-таки Чернуха и гламур — это не столько Маркс и Энгельс, сколько Маркс и Ленин. Опять-таки, с точки зрения той идеологемы, которая нам сегодня предлагается тем же телевидением, а именно 90-е — это годы ужасной неразберихи, неосознания того, что происходит.
Их отмаркировали в 2000-е,
да.
Лихие.
Лихие, да, вот я ровно про это говорю. И преодолением этих ужасных 90-х является то, что происходит сейчас, нулевые или 2000-е. Мне даже нулевые больше нравятся, потому что это прекрасная метафора снятия всей предыдущей истории. Вот теперь мы наш новый мир построим. Но что есть с точки зрения этой идеологемы гламур? Это же самая очевидная часть общественных установок, где главным является потребление и демонстративность. Я бы даже сказал, не столько медийность, сколько именно демонстративность. Поэтому останется ли проход двух звезд, самой яркой эмблемой эпохи, я думаю, мы сейчас не можем говорить о не столько образом эпохи, а сколько репродуктором эпохи. Но я думаю, наверное, все-таки останется что-нибудь типа «Дома-2», где как раз есть потребление всякое, потребление тела, потребление недвижимости, потребление, так сказать, другого и демонстративность.
Ну и Ксения Собчак тогда как главная медиазвезда.
Ну я бы тогда сказала, что еще демонстративность прямых линий, если говорить о политике.
Спасибо, Анна Качкана. И Михаил Калужский. Яна Глембуцкая, пожалуйста.
Мне почему-то показалось, что идея с звездами, идущими по Красной площади, с политическими звездами, она богатая довольно, потому что и Чернуха — это такая превращенная публичная казнь, правда ведь? Ну, такое развлечение средневековья. Поэтому, если поверить в возвращение такого очаровательного нового средневековья, то оно все попадает в одну копилку. То есть это культура победившей толпы, на самом деле. Казнь публично осуществляемая на площади — это проход звезд по площади, это проезд Ксении Собчак в карете позолоченной. И это такая, ну, жизнь, которая заменяет реальность. Мы же все понимаем, что телевидение существует для единственной цели — это заполнение экзистенциального вакуума. То есть когда у человека нет жизни, то у него есть телевидение. Может быть, это неплохо. Может быть, то время, которое он посвятил телевидению, он не посвятил, допустим, алкоголю и тяжелым наркотикам. Вот так я скажу.
Спасибо, Яна Глембуцкая. Вера Зверева, пожалуйста.
Мы начали говорить о противопоставлении чернухи и гламура, позитива, в кавычках, любимое слово сейчас для описания того, что производится и потребляется на ТВ, и того, что можно противопоставить негатив. Вот Юрий Александрович сказал о том, что середины не бывает, и что маятник не останавливается в нижней точке. Но проблема-то как раз в том, как мне кажется, что на телевидении обязано быть вот это вот среднее пространство обычной, нормальной, повседневной жизни для человека. И во многом обаяние хорошего кино, хороших сериалов, тех же западных фильмов, которые мы смотрим, связаны с тем, что нам представляют эти образы нормального, должного социума, к которым приятно и хотелось бы стремиться. Что мы имеем сейчас на ТВ, это как раз действительно две крайности. Или же ужас, от которого хочется поскорее закрыть глаза, или же такие недосяжимые манящие идеальные конструкции, которые призваны спасти нас из этого ужаса, но не вот это пространство человеческой нормальной жизни, для описания которого сейчас на телевидении отсутствует язык. И второе, конечно, то, что вы сказали о двух звездах на эстраде, сконструированной на Красной площади. Конечно, это очень значимая картинка по двум причинам. Во-первых, язык гламура очень удобен сейчас для власти, поскольку он позволяет вычитать проблемные, вычитать маргинальные зоны, вычитать всех, кто исключен. Бедные, старые, несогласные, недовольные каким-либо образом. Их нет. Удобный язык. И второе, конечно, это символ, потому что по логике само событие должно было бы разворачиваться перед электоратом. Перед кем оно разворачивалось? Перед зрителями концерта, перед молодежью и перед членами определенных партий, наши, местные. Я хочу обратить здесь внимание, что в этой практике и в стилистике гламура обыгрывается очень важная социальная составляющая сейчас – социальность тусовки, социальность своих, включенных, посвященных. И эта черта, как мне кажется, очень сильно увеличивает ту закрытость, которая присуща разным формам нынешней российской культуры. И на телевидении это очень четко и ярко проявляется.
Вера, вы имеете в виду закрытость небольших общественных групп, которые, собственно, этот гламур и презентуют?
А закрытость круга для своих, внутри которого происходит разговор. Допустим, мы возьмем поле экспертизы. Кто эксперты? Люди, которые выступают в одном и том же качестве в совершенно разных типах программ. Одни и те же люди перемещаются и имеют право высказывания, поскольку обладают информационным и медийным статусом. В этом смысле закрытость, потому что нет возможности сделать шаг в сторону и пригласить какой-то иной голос, отличающийся от суждения. Люди из сериалов перекочевывают в рекламу, они же комментируют политику, они же комментируют музыку и спорт. Есть некоторый набор медийных героев, которые одновременно имеют право высказывания в более общем и глобальном плане. В этом смысле я использую слово «закрытость».
Спасибо, Вере Зверевой. Я бы хотела у Андрея Дерябина спросить, как он объясняет вот это стремление современного телевидения развлекать, расслаблять людей, не давать им задуматься. У этого есть объяснение с точки зрения социальной психологии?
Ну, конечно, это замалчивание социально важных тем и исключение важных альтернативных голосов. Это, конечно, очень важно. Мне вот пришло в голову, что вот совсем недавно на РТР и на ОРТ были эти программы с цирком и с балетом на льду. Одно из извращений, как говорила Раневская, хоккей на траве и балет на льду. Там настолько сконцентрирована была эта звездность, и мне было очевидно, что они готовы заниматься чем угодно для того, чтобы присутствовать в медиаполе. До такой степени их там было много, что мне кажется, что этот формат уже начал девальвироваться. Если не составляет проблемы позвать их всех и заставить делать все, что угодно, там, крутиться на обруч или кататься на льду или морду бить, да. С одной стороны, это говорит о том, что они, наверное, недорого стоят. С другой стороны, мы имеем вот этот триумфальный проход всего двух звезд по Васильевскому спуску. Может быть, вместе с девальвацией вот этого института звездности на телевидении можно говорить о девальвации и гламура такой стремительной?
Михаил Калужский. Нет,
на самом деле, мне кажется, что мы в каком-то таком осуждающем модусе говорим про то, что происходит на телевидении. А мне кажется, что это вполне себе любопытный феномен, про который надо, не знаю, надо ли, но стоит говорить более рефлексивно. И мы совершенно игнорируем ту потенциальную аудиторию. Мы не знаем, кто она, да, но мы можем ее как-то попытаться сконструировать, исходя из того, что этой аудитории показывает. И вот это самое любопытное.
Михаил Калужский, Юрий Александрович Богомолов.
Ну, правильно, действительно, Михаил задел очень важную тему, что многое определяет аудитория. Вообще, если говорить о тех процессах и тех трендах, которые происходили, начиная уже с конца 19 века и в 20-м, и вот уже происходит в 21-м, это процесс массовизации общественной жизни, а вместе с ней и вовлечение нового совершенно слоя, пластов социальных людей, которые, в конце концов, и обеспечили это понижение. Но если уже говорить более близко к нашей истории, то давайте вспомним, что, в принципе, этот процесс реалити-шоу, который, да, нас сегодня, так сказать, так достает, от «Фабрики звезд» до «Дома-2», он же начался как раз в эпоху, можно сказать, пика старого НТВ, если вы помните, «За стеклом». Именно тогда была провозглашена идея на НТВ-шном телевидении о том, что политическое вещание, оно должно быть обеспечено материально вот этим реалити-шоу «За стеклом». С этого, собственно, началось вот это двуединое существование политического вещания и гламурного вещания. Затем, когда произошла зачистка политического пространства, то оно заняло все остальное по, так сказать, естественным причинам, а вовсе не потому, что кто-то так ловко задумал. Я считаю, что здесь очень сложная проблема. С одной стороны, мы можем говорить о быдлизации, да? С другой стороны, надо понимать, что эти люди вот так хотят жить. Вот так хотят релаксироваться.
Антон Костылев, пожалуйста.
Я бы не стал говорить об идеализации, потому что для огромного количества людей телевизор вынужденно является единственным доступным, бесплатным источником информации. Его будут смотреть до тех пор, пока не будет внятной альтернативы.
Андрей Зерябин.
Это такой тотальный, как бы, доминантный дискурс. Если в 90-е были другие способы говорения там, об общественном, общественно значимых проблемах, то сейчас этот дискурс, там, либертарианский или там, не знаю, какой-то другой, он себя дискредитировал, и его место занял в 2000-х гламурный дискурс. Но его возможности, к сожалению, предоставлению, не знаю, ресурсов говорения или конструирующих ресурсов, они очень ограничены. Это все розовое и блестящее, но тона есть и другие, и этот дискурс, он не предоставляет ресурсов говорения о чем-то более важном.
«Путинский гламур», часть вторая, архив 2008 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.